Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Челябинский сирота Максим Каргапольцев не станет Максимом Олланом. В театре «Док» поставлен спектакль о группе «Пусси Райот». В Грузии разрастается конфликт президента и премьер-министра. Таковы главные темы дня четверга, 10 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сначала о пришедшей вечером не совсем понятной новости. Соглашение России и США об усыновлении будет действовать до января 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 1 января МИД России передал посольству США в Москву ноту с уведомлением о прекращении действия об усыновлении. На основании принятого Государственной Думой, подписанного президентом России закона, предусматривающего запрет на усыновление российских детей американскими гражданами. В смысле заявлений пресс-секретаря президента России пытается разобраться Алена Сенкевич, специалист по международным усыновлениям, консультант агентства Hand in Hand.
Я надеюсь на то, что все-таки президент учел то, что принятый закон, вступивший в законную силу с 1 января 2013 года, противоречит российско-американскому соглашению, которое является международным документом, и решил таким образом это противоречие как-то смягчить. Но, понимаете, сказать об этом недостаточно в том смысле, что нужны разъяснения процедур. Так что же все-таки у нас действует, что не действует? Потому что в законе было однозначно сказано, что мы не отправляем детей в Америку, а в соглашении говорится, что мы, соответственно, их отправляем по определенным правилам. Кроме этого, в соглашении сказано, что предупреждать стороны обязаны друг друга за год до расторжения этого соглашения. Я думаю, что этот, вот, собственно, срок и сыграл свою роль, что вот поэтому этот год и дан, потому что я думаю, что МИД очень возражал против того, что соглашение международном таком уровне было как бы трепетно расторгнуто. Но, тем не менее, в настоящий момент все-таки совершенно непонятно, какое же у нас все-таки законное пространство, в котором происходят все действия, потому что судам надо как-то проводить слушание дела об усыновлении американцами российских детей-сирот. Для этого нужны какие-то разъяснения, что действует, как действует. Может быть, конечно, исходить из того, что закон – это внутренний документ, а соглашение российско-американское – документ международный, международное право является приоритетным, чем внутреннее. Вот в этих вопросах. Но это мои домыслы. Нужно, конечно, получать какие-то официальные разъяснения, которых на сегодняшний день нет.
Говорила специалист по международным усыновлениям Алена Сенкевич. Сегодня весь день развивалась история челябинского сироты Максима Каргапольцева. Вчера было сообщено о том, что он обратился к президенту России в Государственную Думу с просьбой не приостанавливать процесс его усыновления американской семьей Олленов. Российские чиновники назвали это заявление провокацией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
О том, что в челябинской школе-интернате номер 13 для детей с ограниченными возможностями здоровья живет 14-летний мальчик Максим Каргапольцев, которого хочет усыновить американская семья, Челябинск узнал вчера. Все региональные СМИ написали о том, что Максим обратился к президенту Путину с просьбой разрешить семье Уоллен усыновить его. И как только о Максиме заговорили все, директор интерната тут же стал опровергать сообщение о каком-либо письме Путину. Однако сам факт того, что Максим давно и плотно общается с семьей Уоллен, и те хотят его усыновить, ведь отрицать было невозможно, так как его подтвердили и областной детский омбудсмен Маргарита Павлова, и вице-губернатор Ирина Гехт. Обе заявили, что семью тщательно проверили и дали добро на усыновление. Но Уоллены не успели собрать документы. Сегодня в интернат для разбирательства прибыла целая делегация. Губернатор Юревич, два его заместителя, оба омбудсмена, несколько журналистов. Вот что после краткого ознакомления с ситуацией сказал прессе губернатор.
Действительно, американская семья была, конечно, и поддерживать будет дальше отношения с американской семьей. Но американцы затянули процесс усыновления. То есть они общаются с 2007 года, а вообще плотно общаются последние два года. То есть если бы они хотели реально, они бы уже усыновили до закона. Или когда еще, то есть только начинался этот закон. Ну, то есть время у них было. Если уже решили брать ребенка, все подобрали, пообщались с ним, поняли, что он подходит. Вот я сразу понял, умный, грамотный ребенок, хорошо учится. Надо сразу брать. Или исчезать, чтобы ребенок не успел прогрызнуть. Не надо думать, что прям у нас в стране ужас. Есть такие страны, как там Афганистан, Пакистан, Индия, где этих сирот миллионы, миллионы, и они живут просто в ужасных условиях.
Оказалось, что взять под свою опеку Максим изъявил желание местный бизнесмен и депутат Госдумы Сергей Вайнштейн, к слову, тоже голосовавший за закон. В интернат он приехал вместе с губернатором. Когда журналисты спросили у него, самостоятельно ли он принял решение опекать мальчика, депутат заявил, что такие решения нужно принимать без каких-либо советов, и он сделал это исключительно по велению души и сердца. Правда, до этого никого из сирот под свою опеку он не брал.
А у вас есть уже кто-то, кого вы опекаете?
Ну, в основном сегодня мы помогаем нескольким детским домам в свободном режиме. Ну, я считаю, что мы с женой давно думали о том, чтобы взять несколько детей под попечительство. Такая ситуация сейчас произошла, и это стало известно. Считаю, что надо показывать пример.
Михаил Юрьевич попросил Вайнштейна купить Максиму новый сотовый телефон, так как старый у мальчика сломался, а также сделать подарки его соседям по комнате. После чего губернатор с сопровождающими уехал, а несколько журналистов остались побеседовать с Максимом. Сегодня он отрицает, что писал Путину. И все же в этой истории не все так просто.
Я не писал письмо президенту России. Эта информация изначально появилась от источника информационного портала Life News. Где-то в декабре, когда вышел закон Димы Яковлева, к нам обратился корреспондент с этого портала с просьбой отрежиссировать такой фильм, что ли, якобы я обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу, что мне очень тяжело, помогите, я пропаду. Вот мы, конечно же, отказались, и ну, все равно разрешили снять некоторые моменты там. И в процессе съемки корреспондент задал мне вопрос, что бы ты хотел сказать Владимиру Владимировичу, если бы тебе дали возможность обратиться к нему. Я бы сказал, что я хочу в Америку там. Это не было ни прямым обращением, ни устным обращением, ни обращением через письма, ни через email-файл, ни через средств массовой информации даже. Просто задал вопросы, в процессе диалога вот так вышло. Именно в эту семью я хотел, ждал, как бы, ну, надеялся, как бы.
У тебя же даже в Фейсбуке фамилии их указаны в твоем аккаунте. И родители ВКонтакте у тебя тоже указаны, Уоллесы.
Да, но это детская как игра у меня была, понимаете, что... Ну, просто так хотелось в душе, пускай хотя бы раз не в жизни, то в социальной сети я поставлю родителей, да, вон, привязались друг к другу, полюбили их. Вот, как бы, ну, мы очень все этого хотели. Просто раньше восстановление с 2008 года было приостановлено. Мы просто решили, дай попробуем. Дело не то, что они где-то там не успели там или поздно помнились. Просто возможности, можно так сказать, возможности не было, как бы.
Несмотря на то, что Максим отрицает факт обращения к Владимиру Путину, еще в среду он разместил на своей странице ВКонтакте ссылки на две новости об этом, сопроводив их вовсе не опровержением, а припиской «почитай» и восклицательным знаком. Во всех аккаунтах Максима в соцсетях присутствуют уволены. Эту пару он обозначил как своих родителей, взял в Фейсбуке их фамилию. Несостоявшаяся приемная мама в той же соцсети поставила на аватарку фотографию, где она вдвоем с Максимом, а папа занес его в члены семьи. В своем статусе в скайпе мальчик написал по-английски «Я скучаю по тебе, Америка», хотя, как оказалось, в США он ни разу не был. Но мечту уехать туда все-таки не оставил.
Ну, они очень расстроились, что нам очень жалко, там, искренне я их понимаю, еще столько трудов было. Вот. Они как-то сказали мне в диалоге, что ты все равно будешь нашим сыном, я всегда рада видеть там. Был некоторый такой план, и я его для себя все равно оставляю, какими там развития событий не было, что я вырасту, я отучусь, получу юридическое образование и постараюсь при любом раскладе событий, там как бы хорошо не было, быть в Америке.
Слова губернатора о том, что уволены сами виноваты в затягивании процесса усыновления, верны лишь отчасти. Дело в том, что после гибели в США Вани Скоробогатова в Челябинске Челябинской области действовал негласный запрет на независимое усыновление сирот американцами, а американского агентства по усыновлению в регионе никогда не было. То есть фактически взять челябинского ребенка в свою семью граждане США не могли. Но для Уолленов было сделано исключение. Они долго общались с интернатом номер 13 и Максимом Каргопольцевым, после чего их очень тщательно проверяли социальные службы и только потом дали добро на оформление документов, рассказывает вице-губернатор Ирина Гехт.
Когда сложилась вот эта ситуация, да, то есть на самом деле мы очень осторожно подошли к ней, я честно скажу, то есть мы очень долго проверяли, мы согласовывали, то есть мы, на самом деле, это было принято как такое коллегиальное решение, вот, и когда они принесли тот пакет документов, который был необходим, он, конечно, был некачественно подготовлен, потому что не было у них ни юристов там, то есть они самостоятельно, но и сами понимаете, что это невозможно вот подготовить качественно. Другое дело, что это было в марте, когда они прилетали к нему в прошлом году на день рождения. Ну, а с пакетом документов с окончательным они приехали вот только в декабре. Независимого усыновления, ну, его как такового нет, потому что возникают проблемы, то, о чем, что и послужило причиной принятия закона Яковлева, когда у нас нет возможности контроля. Когда у нас есть агентство, естественно, есть механизм отслеживания судьбы детей.
Очевидно, Максиму все же запретили самостоятельное общение с журналистами. Получив мое сообщение ВКонтакте, которое я ему отправил еще до визита в интернат, он ответил, что теперь все диалоги только через директора. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов говорит о том, что потенциальным приемным родителям Максима Каргопольцева было отказано в усыновлении еще до принятия закона, запрещающего американцам усыновлять российских детей. В «Новой газете» собрали уже более 100 тысяч подписей за роспуск Государственной Думы, которая в конце прошлого года инициировала и приняла этот злополучный законопроект. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов считает, что история с обращением Максима Каргопольцева к президенту – спекуляция и подделка. В своем твиттер-аккаунте он написал следующее. «После проверки обращения больного сироты из челябинского интерната к президенту выяснилось, что это подделка, бессовестная спекуляция».
Сейчас продолжается расследование ситуации, возникшей в челябинском интернате с письмом Максима, который якобы обратился к президенту и в Госдуме с просьбой о том, чтобы его выпустили на лечение в Америку. Первые результаты показывают, что, во-первых, отрицается авторство этого письма, то есть мать не писала этого письма. И руководитель детского дома тоже говорят, что такого письма не было. Очевидно, кем-то оно было изготовлено. Мы выяснили, что действительно американская семья претендовала на то, чтобы забрать Максима, но им было отказано. И было отказано по объективным причинам еще до вступления закона Димы Яковлева в силу. Возможно, они какие-то усилия предпринимали для того, чтобы обойти этот отказ. Возможно, еще какие-то варианты. Вопрос в том, что сейчас занимаются конкретной ситуацией эти мальчиком Максимом и выясняет, насколько ему действительно необходимо какое-то редкое лечение. Если оно необходимо, ему будет предоставлено такое лечение безусловно. Если у нас возникает ситуация с кем-либо из детей, которые нуждаются в медицинской помощи, в дополнительных программах оздоровления, в реабилитации, и есть иностранцы, которые готовы их взять для того, чтобы оказать помощь, никаких препятствий, в том числе и закон принятый, не чинит в этом.
Провокацией назвала обращение Максима Каргопольцева и Екатерина Лахова, депутат от «Единой России», одна из авторов законопроекта, из-за которого фактически мальчик не может уехать к приемным родителям в Америку. Депутат считает, что все это было сделано с подачи кого-то из взрослых. В Кремле также живо откликнулись на противоречивые сообщения о том, писал ли Максим Каргопольцев президенту или нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, заявил, что никакого письма в администрации президента не обнаружили. Появившуюся накануне информацию челябинской прессы о том, что Максим Каргопольцев написал письмо президенту России с просьбой разрешить ему уехать в приемную семью в Америке, утром в четверг опроверг Денис Мацко, директор школы-интерната номер 13, где учится мальчик. Это учебное заведение некоторое время назад было в центре скандала, вспоминает журналист «Радио Свобода» Арслан Саидов.
В 2011 году и прокуратура выяснила, что администрация детского дома в качестве наказания отправляла непослушных детей в местную психиатрическую клинику, где им прописывали сильнодействующие транквилизаторы. Павел Астахов, сейчас активно поддерживающий антисиротский закон, прекрасно знает об этой истории. Уполномоченный по правам ребенка лично пытался разобраться в этом деле, очень много говорил о карательной психиатрии, требовал расследования, однако скандал замяли. Были обнародованы выводы специальной комиссии, которая установила, что ребят действительно отправляли в психбольницу, но делалось это исключительно по медицинским показаниям.
Павел Астахов подтвердил Радио Свобода, что подобные сообщения из челябинского интерната поступали. Однако, по словам уполномоченного, дети, отправленные в клинику, действительно нуждались в лечении. Закон о запрете на усыновление американскими гражданами российских детей вступил в силу 1 января 2013 года. По словам Павла Астахова, дети, уже находящиеся в процессе усыновления, все-таки останутся в России. Вот мнение члена общественной палаты, руководителя общества права ребенка Бориса Альтшулера.
Защиту этих детей, один из которых Максим Каргопольцев, выступала массовая российская общественность. Даже Всеволод Анатольевич Чаплин, комментируя этот запрет, сказал: «Не надо быть зверьми». Конечно, это совершенно звериный закон, античеловеческий. Вот эти все меры Запада не направлены против России. Они же направлены против конкретных российских чиновников, которых иначе как оборотнями назвать нельзя. Вообще, это единственное, что дает России надежду на будущее. Потому что они ее скушают с потрохами. И страна вымрет с этими людьми, типа Астахова, типа Лаховой.
В «Новой газете» собрали более 100 тысяч подписей за распуск Госдумы, принявший в конце прошлого года подавляющим большинством голосов этот законопроект. По словам заместителя главного редактора издания Сергея Соколова, сбор подписей продлится до 1 февраля, после чего их передадут в Государственную Думу, в Совет Федерации и президенту.
Мы не ставим перед собой целью достичь какой-то цифровой барьер. 1 февраля мы начнем обрабатывать эти подписи, собранные как на сайте «Новой газеты», так и то, что мы будем собирать 13 числа на марше в Москве. И затем, обработанные все эти подписи, мы отправим, что называется, подсудности, а именно Совет Федерации, президент Российской Федерации, Государственную Думу, ЦИК, ну и так далее по списку.
Ранее депутаты заявляли, что процедура, инициированная журналистами «Новой газеты», не имеет юридической силы. Однако в издании не собираются отказываться от своих планов.
Смысл сбора этих подписей заключается в следующем. Господин Путин в свое время заявил, что необходимо развивать интернет-демократию. Он сказал, что если 100 тысяч подписей будет собрано в интернете, то, соответственно, после этого подписи могут осматриваться как законодательная инициатива граждан. Мы прекрасно понимаем, что получение президента пока еще не исполнено, и механизма для этого не придумано. Каким правильным образом верифицировать подписи, т.д. и т.п., да? Но это не наша проблема, проблема государства. Сбор подписи должен заставить государство наконец-то разработать механизм принятия вот этого самого закона о 100 тысяч подписей, это первое. Второе. Никто никогда без всякого закона не имеет права отмахнуться от огромного количества избирателей, которые фактически высказали вот он недоверие законодательной власти. И в-третьих, мы считаем необходимым инициировать разработку закона о том, что граждане избиратели имеют право объявить вот он недоверие Государственной Думе прямым образом, а не через какие-то замысловатые механизмы, через которые никто не проберется.
Глава Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин в четверг заявил, что если в Госдуму поступят подписи, собранные «Новой газетой», вопрос о самороспуске депутаты рассматривать не будут, поскольку это противоречит Конституции. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Около 15 тысяч пользователей социальных сетей выразили желание принять участие в шествии 13 января против закона, запрещающего усыновление российских детей гражданами США. Это около 13 тысяч пользователей социальной сети ВКонтакте и около 2,5 тысяч пользователей сети Facebook.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 10 января. Леонид Развожаев, фигурант дела о подготовке массовых беспорядков в России, просит прекратить уголовное дело 15-летней давности о разбое. Адвокат Развожаева Дмитрий Аграновский рассказал «Радио Свобода», что письмо Развожаева датировано еще 15 декабря, но ходатайствовать о прекращении Дело тогда же не удалось. Развожаева неожиданно отправили по этапу в Иркутск. Сегодня утром письмо Развожаева и требование немедленно вернуть его в Москву Аграновский передал в Следственный комитет. С адвокатом беседовала моя коллега Динара Седдикова.
Мне пришло по почте заявление от Леонида Развожаева. Это заявление я видел у него еще в следственном изоляторе вот здесь, в Лефортово, когда он был. Мы просто думали, что с ним делать. Планировали его, может быть, передать. Но его так неожиданно увезли, никому не сообщая, что вот поставили нас перед фактом. А сейчас это заявление он прислал мне на почту, то есть официальным путем из следственного изолятора Челябинска. Заявление на имя руководителя следственной группы. Я его, собственно, и передал куда надо руководителю следственной группы. Сопроводил своим ходатайством о прекращении дела с истечением срока давности и согласия на это моего подзащитного. И попросил, потребовал немедленно вернуть его из Иркутска в Москву.
Письмо датировано 15 декабря.
Да, он датирован 15 декабря. А я его смотрел, я его держал в руках 17 декабря.
То есть тогда документ уже был в Следственном комитете?
Нет, он вообще у них не был. Он на тот момент был только у Развожаева. И он планировал его направить через следственный изолятор. А 18-го уже его оттуда выдернули. Вот другого слова я не подберу. Внезапно.
Вы связывались с челябинским адвокатом Развожаева? Что ему известно об условиях содержания?
Я знаю, что он вчера убыл из изолятора в Челябинске. Где он сейчас находится, что с ним происходит, мне неизвестно. Более того, вот как его увезли в декабре, с тех пор официально ни мне, ни родственникам никаких извещений о нем не поступало. Мы узнаем через третьи руки, через средства массовой информации, там, через Радио Свобода, через правозащитников, через местных адвокатов. Но нас никто не собирается этим ставить в известность. По крайней мере, в следственном изоляторе с ним обращались нормально. Но он по дороге замерз, и у него обострились заболевания. У него, в частности, полиомиелит кости. И вот он жалуется, что у него нижняя часть тела боли испытывает он и все такое прочее. То есть это сама по себе поездка, даже если его там не будут пытать и прессовать, что, кстати, тоже мы совершенно не исключаем. Вот даже сама поездка, она и то является мучительным бесчеловечным обращением. Тем более, что она незаконна от начала до конца.
Представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил с утра, что если обращение от Развожаева поступит в Следственный комитет, это будет означать, что он признает свою вину.
Нет, это не будет означать, пусть они читают УПК. Это раз. А во-вторых, да, они нас поймали в такую вилку. Для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье, мы вынуждены пойти вот на такой компромисс. Ну, а что делать-то? Юридически есть такое понятие, там, вынуждены. Ну, юридически просто написано. Я согласен с прекращением дела с истечением срока давности. Все. Вот где в этой фразе признание вины.
А ради чего говорят это в Следственном комитете?
Ради того, чтобы вывести его в Иркутск. А уж что там с ним планировали делать в Иркутске, мне даже страшно подумать. Просто признание, царица доказательств, видимо, так это и остается до сей поры.
Если в Следственном комитете получили ваше ходатайство, они должны вернуть Развожаева в Москву?
Получили утром, потому что я сдал его в приемную под роспись. У меня все необходимые есть документы на руках. Они должны немедленно его вернуть. Я еще соответствующие жалобы сегодня отнес на имя Бастрыкина и отнес, сдал в Генеральную прокуратуру, не надеясь, собственно, на нашу следственную группу.
С адвокатом Дмитрием Аграновским беседовала корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова. Судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова обратилась к члену независимого экспертно-правового совета адвокату Сергею Насонову с просьбой рассказать, по какому принципу устанавливаются сроки давности для преследования по уголовным делам.
Сроки давности, установленные Уголовным кодексом, и различаются в зависимости от тяжести преступления. Если речь идет о преступлении небольшой тяжести, эти сроки образуют 2 года, средней тяжести 6 лет, тяжкие 10 и особо тяжкие 15. Начинают они исчисляться, эти сроки, с момента совершения преступления. И их течение не прерывается какими-либо обстоятельствами, кроме одного. Вот есть только одно обстоятельство, которое может эти сроки прервать. Это если обвиняемый, зная о том, что в отношении него осуществляется уголовное преследование, намеренно скрывается от органов расследования. Вот только в этой ситуации течение срока давности прерывается. В остальных случаях, если этот срок истек, это происходит объективно, по известным причинам, это является основанием прекращения уголовного преследования в отношении гражданина. Но здесь есть один интересный момент. Собственно, уголовное дело прекратить по этому основанию можно только при наличии согласия самого обвиняемого на это прекращение, потому что вот такое основание является нереабилитирующим. То есть лицо в этой ситуации теряет право на восстановление своей репутации в связи с публикацией информации о возбужденном деле и восстановление каких-то там, не знаю, имущественных, трудовых прав, которые были нарушены. Соответственно, как только это согласие получается, уже никаких процессуальных действий по делу производиться, в общем-то, не должно, потому что это бессмысленно. Уголовное преследование в этой ситуации попросту должно быть прекращено. Ну, вообще, вот откровенно говоря, мне вообще, в принципе, очень странно вот эта ситуация, ведь срок давности его истечения рассчитывается материально математически, элементарно, когда это очевидно, что срок давности истек, и тем не менее человека этапируют на другой конец страны в этой ситуации, раз такого рода этапирование состоялось, это, конечно, не означает, что если его отвезли на другой конец России, его там освобождают и говорят, иди на все, так сказать, четыре стороны, куда хочешь идти. Я полагаю, что, естественно, он вправе требовать то, чтобы в какой-то степени компенсировали проезд по месту его проживания. Само по себе перемещение обвиняемого в ситуации, когда срок давности истек, и очевидно, что дело будет прекращено, и выражается желание на прекращение этого дела со стороны обвиняемого. Вот само по себе это выглядит уже, мягко говоря, не совсем законно.
Говорил адвокат Сергей Насонов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 10 января. Вот главные темы второй половины этого часа. В театре «Док» поставлен спектакль о группе «Pussy Riot». В Грузии разрастается конфликт президента и премьер-министра. В Германии сорвалось расследование дела о католических священниках-педофилах. Продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня, четверга, 10 января.
Радио «Свобода». Новости.
Соглашение России с США об усыновлении будет действовать до января 2014 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Около 15 тысяч пользователей социальных сетей выразили желание принять участие в шествии 13 января, направленного против закона, запрещающего усыновление российских сирот гражданами США. Новая газета сообщила, что собрала более 100 тысяч подписей за досрочный роспуск Государственной Думы. Издание начало акцию «Давай, распускайся» после принятия Госдумой закона, запрещающего усыновление российских сирот американскими гражданами. Гражданский активист Сергей Развожаев призвал Следственный комитет прекратить в отношении него дело о разбое в связи с истечением срока давности. Речь идет о разбойном нападении на предпринимателя в Ангарске в 1997 году. В Вологде началась проверка по факту нападения на председателя движения «Вместе» Евгения Доможирова. Он написал в Твиттере о том, что утром на него напали, он отвозил ребенка в детский сад, и неизвестный несколько раз ударил его сзади палкой по голове. Доможиров известен своими оппозиционными взглядами и высказываниями в отношении местной власти. Базирующаяся в Великобритании правозащитная организация Index on Censorship считает, что власти Беларуси планируют еще больше ужесточить доступ граждан страны к интернету. В Париже убиты три курдские активистки. Их тела с огнестрельными ранениями обнаружены сегодня в здании Курдского института в Париже. Это были некоторые новости уходящего дня, четверга, 10 января. Вы слушаете «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 10 января. В Грузии гражданские активисты заявили, что собрали более 1 000 000 подписей в поддержку отставки президента страны Михаила Саакашвили. Они считают, что его президентский срок истекает 21 января, поскольку, согласно Конституции, 20 числа заканчиваются 5-летние полномочия нынешнего главы государства. Эта петиция – эпизод напряженной политической борьбы между президентом Саакашвили и новым главой Кабинета министров Бедзина Иванишвили. Предложения о коабилитации пока не привели к компромиссу по поводу конституционной реформы. Прокуратура Грузии тем временем снимает прежние обвинения с бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили, который считается самым непримиримым противником нынешнего главы государства. И это, как уверены эксперты, тоже элемент политической борьбы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Министр юстиции Грузии Теяцу Лукьяни решила лично сообщить на специальном брифинге о прекращении сразу 3 уголовных дел против бывшего министра обороны, экс-министра внутренних дел и бывшего генерального прокурора Ираклия Окруашвили. По ее словам, после внимательного изучения всех материалов дел по обвинениям в коррупции, служебной халатности, а также в вымогательстве доли акций оператора мобильной связи Geocell у бизнесмена Джемала Сванидзе, главная прокуратура страны, она подчинена Министерству юстиции, пришла к выводу, что нет никаких доказательств вины Ираклия Окруашвили, и все дела были, цитата, «состряпаны прежней властью в политических целях». Экс-министр обороны, по праву считающийся самым опасным и непримиримым противником президента Саакашвили, вернулся на родину из Франции 20 ноября и был сразу арестован, поскольку Тбилисский суд еще в 2008 году приговорил его заочно к 11 годам лишения свободы как раз за вымогательство доли акций компании Geocell. Но главный свидетель обвинений по этому делу, бывший руководитель независимой комиссии по коммуникациям Дмитрий Киташвили, на днях заявил, что дал показания против Окруашвили под давлением прокуратуры. Единственное уголовное дело против Окруашвили, которое пока не прекращено, обвинение в создании незаконных вооруженных формирований и попытке госпереворота в мае 2011 года. Прокуратура времен полновластия президента Саакашвили утверждала, что Иракли Куроашвили якобы обещал своим соратникам прорваться в Грузию из Южной Осетии с помощью российского спецназа и даже договорился об этом лично с Владимиром Путиным. В новых условиях, скорее всего, бывший высокопоставленный чиновник будет оправдан и по этому делу и выйдет на свободу уже через несколько недель. Освобождение злейшего врага Михаила Саакашвили воспринимается в Грузии как политический демарш новых властей, направленный на дискредитацию, а может даже запугивание президента и его команды. Один из лидеров пропрезидентской партии «Единое национальное движение», депутат парламента Акаки Бобохидзе, сказал в интервью «Радио Свобода»: «Разумеется, в условиях, когда новые власти страны выпустили из тюрем всех российских шпионов, объявив их политзаключенными, было бы нелогично держать в тюрьме Ираклия Куроашвили. Они продолжают попытку начернения всего, что было сделано на протяжении последних нескольких лет. Куроашвили изменил президенту и нашей команде. Он оказал большую услугу нынешним властям, поскольку в прежние годы был заводилой почти всех выступлений против президента Саакашвили». По мнению большинства экспертов, предстоящее освобождение бывшего министра обороны следует рассматривать в контексте продолжающегося противостояния между президентом Саакашвили и премьер-министром Иванишвили. Коабитация, то есть сосуществование, о чем неоднократно говорили западные партнеры Грузии, пока остается лишь теоретическим проектом. Эксперт Гига Насаридзе считает, что в этом прежде всего виноваты новые власти, выпускающие из тюрьмы Ираклия Куроашвили и в то же время продолжающие аресты ближайших соратников президента.
Правительство, которое правило Грузии до 1 октября, всячески пытается вот эту самую коабитацию провести в жизнь, но почему-то новое правительство арестовывает политических противников, политические аресты не служат коабитации.
Гига, недавно премьер-министр предложил оппозиции, то есть пропрезидентской партии, принять закон об амнистии бывших чиновников из окружения президента в обмен на поддержку конституционной реформы. Насколько возможен такой компромисс?
В президенты, в национальное движение не пойдут на этот так называемый компромисс. По-моему, это вообще не компромисс, чтобы бывшие чиновники пришли с повинной в новую прокуратуру, признались в тех проступках, которых они не совершали, по-моему. Это вообще не компромисс. Это даже не знаю, как это будет называться, если это так произойдет. Поэтому я надеюсь, что этого все-таки не будет.
В канун Нового года коалиция «Единодушие» 50 неправительственных организаций начала сбор подписей с требованием немедленной отставки главы государства. Под соответствующей декларацией уже подписались около 1 000 000 граждан. Подписи собирают и сторонники действующего президента. Они считают, что Михаил Саакашвили должен покинуть свой пост лишь после очередных президентских выборов, намеченных на октябрь текущего года. Подписная война и аресты экс-чиновников, как и угроза начать расследование против бывших министров внутренних дел, финансов и энергетики, многие объясняют тем, что правящая команда пытается оказать давление на президента и пропрезидентскую партию для обеспечения их лояльности в процессе очередной конституционной реформы по дальнейшему сокращению полномочий главы государства. Своим мнением на этот счет с «Радио Свобода» поделился член парламента от правящей коалиции «Грузинская мечта» Давид Бердзанишвили. Как «Грузинская мечта» относится к сбору подписей с требованием отставки главы государства и какая все-таки связь между этим процессом и предстоящей конституционной реформой, а также не раз звучащими опасениями, что Михаил Саакашвили может отправить в отставку правительство, распустить парламент и назначить новые выборы?
Значительная часть граждан Грузии, наверное, беспокоит то, что Саакашвили еще до октября по существующей конституции остается президентом Грузии. Скоро парламент примет изменения в конституцию. Скорее всего, и представители меньшинства поддержат эти изменения. Президент не будет иметь права распустить правительство. У национального движения вместе с Саакашвили, скорее всего, не будет будущего. Депутаты от национального движения постепенно это понимают, собираются оставаться в грузинской политике и постсаакашвилевское время.
Одна из тем предстоящих баталий по Конституции – изменение порядка выборов президента с тем, чтобы глава государства избирался не всенародно, а голосованием в парламенте. Однако депутат от парламентского меньшинства Давид Дарчиашвили сказал, что пропрезидентская партия ни при каких условиях не поддержит конституционную реформу.
Эта страна жила с президентским институтом, и сейчас просто вот ее так с бухты-барахты менять, я не думаю, что это правильный путь.
В четверг в парламенте состоялись первые слушания по изменениям в Конституцию. Одновременно глава парламентского комитета по правам человека Екатерина Беселия заявила на пресс-конференции, что в ближайшее время вступит в силу закон об амнистии, принятый законодательным органом в канун Нового года и сотни политзаключенных режима Саакашвили выйдут на свободу. Это была цитата. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Театре ДОК минувшим вечером состоялся единственный показ спектакля режиссера Варвары Фаер «Свидетельский театр. Пусть сирают в продолжение». В импровизированной постановке в качестве актеров-свидетелей приняли участие Екатерина Самуцевич, отец и муж Надежды Толоконниковой, документалист Таисия Круговых, так или иначе связанные с «Пусть сирают» гражданские активисты. Этот спектакль – продолжение общественно-художественного проекта Театра ДОК, начатого в минувшем году другим одноразовым спектаклем под названием «Хамсуд. Продолжение». О свидетельском театре и судьбе «Пусть сирают» я беседую с главным режиссером театра ДОК Михаилом Угаровым.
Это особый жанр, свидетельский театр, он идет всего лишь один раз, потому что свидетель иначе превращается в актера. Я доволен, потому что там была потрясающая атмосфера. Были очень интересные разговоры о вот этих девушках, в основном говорили о Толоконниковой и Алехиной, потому что Катя Самуцевич была с нами. Это очень важно, потому что очень много событий вокруг, и что-то уходит на второй план, и в частности, вот мы стараемся постоянно говорить о Магнитском, о Пусси Райт. Была даже атмосфера семьи какой-то, потому что был папа Надежды Толоконниковой, была мама Алёхиной, был муж Толоконниковой, Петя Верзилов, они тоже говорили. И самое-то главное, что переполнение зала было чудовищное. Пришлось даже закрыть двери и не пускать в какой-то момент тех, кто подходили и подходили. Это означает, что эта тема очень горячая, важная и необходимая.
Режиссер спектакля Варвара Фаер, которая ставила и первый документальный спектакль «Пусть сирают» под названием «Хамсуд. Продолжение». В чем ее задача? Она пишет текст, она разговаривает до спектакля с его участниками? Или речь идет только о чистой импровизации?
Нет, конечно, импровизация. Репетиция заключается в том, что она структурирует рассказы людей. Потому что человек, непрофессионал, выходящий на сцену, волнуется, может говорить второстепенные вещи, третьестепенные, которые кажутся ему важными. Может теоретизировать, что на самом деле мы как бы пресекаем, потому что интереснее живые впечатления. Но, например, потрясающая там группа ребят с художницей Тасей Круговых рассказывали, как они ездили в Мордовию в лагерь к Наде Толоконниковой с подпольно снятым видео, как там 30 километров лагерей. И все население либо сидит, либо служит. Очень важны вот эти непосредственные впечатления. Варвара это именно и выстраивает. Ну, конечно, это спонтанный театр. Бывает много неожиданностей, которые необходимо тут же включать. Вот в прошлый раз пришли православные активисты. В этот раз мы ждали, но вот у них там свой инцидент. Они, видимо, занялись им. Но этот вариант был предусмотрен, их прихода. То есть вариативность режиссером закладывается.
Какой-то музыкальный сопровождение или участие профессиональных актеров такого рода жанре предполагается?
Нет. Пока нет. Музыка точно. Это авторский театр, она исключена. Видео, свет используется. Профессиональных актеров пока не используем, потому что это очень сложная комбинаторика между свидетелем и актером. Это очень сложная история. Жанр этот только разрабатывается, во всяком случае в России. Только мы им пока занимаемся. Вот, и очень много сложностей на этом пути.
Чьим опытом вы пользуетесь? В Западной Европе такого рода документальный театр, жанр документального театра, насколько мне известно, довольно распространен.
Да, распространен, мы пользуемся их опытом, обмениваемся какими-то методиками. Ну, наиболее интересный театр – это «Римини Протокол», которые занимаются только свидетельским театром. И, конечно, их опыт мы изучаем, поскольку получается, что в России мы пионеры. И наш опыт уже изучают.
Свидетельский театр основан на ценных, вы правы, свидетельских показаниях. Они уходят в никуда, поскольку это один спектакль? Или ведется какая-то видеосъемка или аудиосъемка того, что говорят на сцене?
Нет, обязательно ведется и аудиозапись, видео. Вчера с трех камер мы записывали полностью происходящее. Дальше мы это отмонтируем. Это будет выложено в интернете, чтобы это могли посмотреть люди не только в Москве, но и вообще по России.
В первом спектакле спектакле, посвященном судьбе участниц группы Pussy Riot, Хамсуд продолжение, участвовали адвокаты, которые в то время защищали интересы Толоконниковой, Алехиной, Марк Фегин, Виолетта Волкова, Николай Полозов. Сейчас они в конфликте находятся с Екатериной Самуцевич и в некотором таком непонятном состоянии отношений с Толоконниковой и Алехиной. Вы их приглашали принять участие во второй постановке?
Нет, не приглашали, поскольку они были в первом случае. Мы в их конфликт не вдаемся, поскольку мы тоже ничего не можем понять, что на самом деле там происходит. Мы сосредоточились на родных, близких, друзьях, в основном люди, которые сейчас принимают участие в их судьбе, сейчас, когда они сидят вот в колониях.
Верно я понимаю, если первый спектакль был больше общественно-политическим, второй получился более личным, связанным с судьбами конкретных участниц группы?
Да, это было очень важно. Вот эта личная интонация, она была очень важна, она существеннее, мне кажется, такой общественно-политической.
В чем главный смысл этой интонации? Каким месседж спектакля получился?
Трудно сформулировать месседж, потому что это же не художественное произведение в полном смысле этого слова, и его месседж читается гораздо труднее. Для каждого свой. Что для меня было ценно? Потому что было несколько разных мнений. Кто-то скептически воспринимал, кто-то включенно, кто-то воспринимал их как героинь, кому-то было просто любопытно. Вот это очень важно, такой как бы круговорот мнений и месседжей. Это гораздо ценнее, чем какой-то единый посыл, который, собственно говоря, в Свидетельском театре не практикуется. Он считается тоталитарным, когда месседж художника такой авторитарный.
Но художник, режиссер, я имею в виду, имеет право хотя бы пытаться расставлять какие-то контрапункты по ходу спектакля, как-то пытаться выстраивать кульминацию, начало действия, или все это абсолютно чистая вода импровизация?
Конечно, работа с композицией очень важна. Это выстраивается, но не выстраивается сам месседж и само такое как бы авторитетное высказывание, что это вот про это. А это про это, про это и про это. И выстраивание вот этого веера мнений – это довольно сложная история. Но, в общем-то, она и самая увлекательная.
Вы сказали в начале нашей беседы, что внимательно следите и за делом Сергея Магнитского, и за судьбой участниц группы Pussy Riot. Вы будете продолжать этот проект, связанный с Pussy Riot, дальше?
Да, мы будем продолжать, потому что вот вчера мы долго и подробно говорили с Катей Самуцевич. Она очень интересная. И она выразила желание принять участие в третьем уже проекте в театре ДОК. Уже сама она предложит то, что она хочет по поводу Pussy Riot. Так что она теперь у нас будет главной героиней, и она, ну, собственно говоря, и автор.
Когда можно ждать этого спектакля?
Я думаю, что весной уже можно будет.
О спектакле театра ДОК, посвященном группе Pussy Riot, рассказал главный режиссер Михаил Угаров. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор свежей американской печати. Сразу несколько изданий обращают внимание на дискуссии о праве на владение оружием, обострившиеся после недавних событий в городе Ньютаун, где в результате открытой преступником в школе стрельбы погибли более 20 детей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Барак Обама рассматривает варианты действий исполнительной власти с целью остановить насилие с применением огнестрельного оружия. Как сообщает газета Wall Street Journal, вице-президент Джозеф Байден начал серию встреч с заинтересованными группами после того, как президент поручил ему подготовить предложение по реагированию на массовые убийства в школе в штате Коннектикут в декабре. В среду Байден встретился с представителями общественных групп, которые отстаивают ужесточение контроля над оружием, а также с очевидцами случаев применения оружия.
Мы здесь сегодня собрались для решения проблемы, требующей немедленных, экстренных действий. Мы не будем упражняться в фотосессиях или просто обмениваться мнениями. Для нас жизненно важно услышать то, что у вас наболело. Встреча была отмечена консенсусом относительно призывов к более строгой проверке биографии покупателей огнестрельного оружия, к запрету продажи автоматических винтовок и обоим высокой емкости. Как полагают авторы статьи, по большинству из этих идей Байден, вероятно, встретится
проявит сопротивление в четверг, когда будет встречаться с представителями Национальной стрелковой ассоциации и других групп, поддерживающих владение оружием, включая таких его продавцов, как сеть универмагов Walmart. Практически ничто не указывает на желание законодателей и заинтересованных групп по обе стороны дискуссии изменить свои позиции, хотя можно нащупать некоторые точки соприкосновения, например, в том, чтобы обязать власти штатов сделать списки душевнобольных более доступными для системы проверки клиентов оружейных торговцев с государственной лицензией. НРА отказалась комментировать свои ожидания от встречи с вице-президентом в четверг. Организация, которая в декабре призвала к общенациональной кампании по размещению вооруженных охранников в американских школах, в письме членам Конгресса на прошлой неделе заявила, что планирует выражать конструктивное мнение в ходе дискуссии, но при этом подчеркнула, что запрет огнестрельного оружия не сработает. Авторы статьи напоминают о попытках властей ряда штатов действовать самостоятельно. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Комо в среду предложил широко реформировать и без того жесткое законодательство штата об огнестрельном оружии, став первым инициатором подобных изменений после стрельбы в Ньютауне. Губернатор Коннектикута Дэниел Малой выступает за законодательный запрет продажи патронных обоим большой емкости, а один из крупнейших учительских пенсионных фондов Калифорнии заявил о намерении продать свою долю активов в фирмах, производящих те виды огнестрельного оружия, которые считаются нелегальными в этом штате, пишет Wall Street Journal. Газета Christian Science Monitor живописует, мягко говоря, очень оживленную дискуссию в вечернем телеэфире. На этой неделе ведущий CNN Пирс Морган пригласил на свою программу ультраконсервативного радиокомментатора из Техаса Алекса Джоунса поговорить о проблемах, связанных с огнестрельным оружием. Джоунс – ключевая фигура, которая стоит за поданной в администрацию президента Обамы петицией о необходимости немедленно депортировать гражданина Великобритании Моргана из Соединенных Штатов за его позицию в пользу ужесточения правил владения огнестрельным оружием. Если петиция, вывешенная на веб-сайте Белого дома, в течение 30 дней набирает 25 тысяч подписей, тогда Белый дом обещает дать ответ по существу жалобы. Эту петицию к утру вторника подписали 106 тысяч американских граждан. В ней говорится, что телеведущий Пирс Морган использует телекомпанию CNN для злобных атак на Конституцию США и, в частности, на вторую конституционную поправку, гарантирующую американским гражданам право владеть оружием. Сидя с Морганом в телестудии, Джоунс, казалось, был готов стереть его в порошок, буквально осыпал проклятиями, обвинял в причастности к заговору глобалистов. Вы наемный убийца нового мирового порядка. Вам к лицу пиратский флаг «Веселый Роджер» с черепом и костями. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни в специальном заявлении в среду сообщил, что Пирс Морган может оставаться в США, ибо при всем уважении ко второй поправке следует уважать и первую поправку, которая гарантирует в стране свободу слова, являющуюся краеугольным камнем американской демократии. Однако, пишет Christian Science Monitor, Национальная стрелковая ассоциация, вероятно, испытывает ярость, ибо высказывания Джоунса в адрес телеведущего были столь возмутительны и оскорбительны, что наверняка сослужили оружейному лобби дурную службу. Сам Пирс Морган сказал в камеру, что, на его взгляд, все меньше американцев верят в таких людей, как Алекс Джоунс.
Обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Католическая церковь Германии объявила о расторжении договора о совместном проекте с научно-исследовательским криминологическим институтом земли Нижняя Саксония. Договор был подписан в 2011 году епископом Штефаном Аккерманом, уполномоченным по вопросам расследования случаев насилия над детьми в церковных учреждениях. Такое расследование было возбуждено в 2010 году, когда достоянием общественности стала информация о многочисленных, точнее сказать, массовых случаях педофилии. Реакция руководства церкви оказалась, хотя после некоторого сопротивления и промедления, неожиданно радикальной. Было обещано полное расследование всех случаев сексуального насилия, начиная с 1945 года. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Целями проекта назывались выявление типичных писаний преступников и условий, способствовавших совершению преступлений, а также получение сведений о линии поведения самой церкви в этих вопросах. И все это, чтобы в конечном итоге улучшить профилактику и возможности предотвращения подобных преступлений. Католическая церковь Германии с целью очиститься от скверны вообще впервые предоставила предоставляла свои документы людям, не имеющим к самой церкви отношения и, в конечном итоге, общественности страны. И вот на этом пути церковь, как считают многие наблюдатели, остановилась, объявив о прекращении договора с криминалистами по причине утраты доверия. Если руководитель института Кристиан Пфайфер говорит о попытках со стороны церкви получить права цензора, то церковь именно это отрицает и даже объявила уже о том, что именно по этому пункту намерена обвинить через суд Пфайфера в клевете. Министр юстиции Германии Сабина Лойтхойзер-Шнаренбергер уже потребовала объяснений от председателя конференции архиепископов, руководящего органа немецкой католической церкви Роберта Солича. Министр заявила газете Süddeutsche Zeitung: «Обвинение в том, что желание цензуры и контроля со стороны церкви препятствуют независимому исследованию и оценке, должны быть с помощью руководства церкви наискорейшим образом опровергнуты практическими действиями». Министр призвала церковь к глубокой и бескомпромиссной работе над выявившимися при раскрытии скандала проблемами и добавила: «Доступ к архивам церкви для нецерковных профессиональных исследователей – это уже давно назревший и опоздавший во времени шаг. Драматические потрясения общества в 2010 году не имеют права быть утопленными в вынужденных и заранее ограниченных полуисследованиях». Проект предполагал работу над более чем 100 тысячами персональных дел. В 9 епископатах, начиная с 1945 года по 2010, а еще 18, начиная с 2000 года. Институт шел на то, что ему не было дано права непосредственного знакомства с личными делами. Дела должны были сначала попасть в руки работников архива церкви с юридическим образованием и после просмотра переданы ими криминалистам и следователям института. Но и этого церкви оказалось мало.
Из Берлина Юрий Векслер, а сейчас говорит уполномоченный церкви по вопросам расследования сексуальных преступлений и Штефан Аккерман.
Мы не требовали права вето, как утверждает господин Пфайфер. Мы добивались только того, чтобы в случае возникновения разных мнений, различных интерпретаций фактов, точка зрения церкви в будущих публикациях была также артикулирована. Но в этом не было и нет намерения подвергать результаты исследований цензуре. Ведь одно дело – результаты исследования, а совсем другое – интерпретация этих результатов. Интерпретации тоже нужны. Мы заранее создали наблюдательный совет проекта. С этим были согласны обе стороны, по этому вопросу не было никаких дискуссий. В частности, предполагалось, что заключительный отчет по итогам проекта будет перед публикацией обсужден на этом совете. Мы хотели иметь право запротоколировать нашу оценку до публикации, влиять на результаты научных исследований в наше намерение не входило. Ведь в проекте должны были рассматриваться личные дела, личные документы не только уже умерших, но и живущих и действующих священнослужителей. Это очень щепетильная сфера, поэтому требуется взаимное доверие, но его, к сожалению, достичь в процессе работы не удалось. Я хотел бы отвергнуть звучащие в эти дни в наш адрес обвинения в том, что мы своими действиями стремимся больше защитить преступников, нежели жертв. Просто в процессе работы выявилось, что и мы, и наши партнеры недооценили сложность сопряженных с проектом вопросов. Тем не менее, мы намерены продолжить работу и будем искать для нее других партнеров.
Говорил епископ Штефан Аккерман. Институт криминологии земли Нижняя Саксония в Ганновере намерен продолжать начатые исследования. Директор института Кристиан Пфайфер призывает всех жертв сексуального насилия принять участие в проекте и заполнить анонимные анкеты.
Первые месяцы совместной работы протекали хорошо, при полной поддержке господина Аккермана. Однако позднее стало заметно сопротивление, исходившее от епископата Мюнхена. От нас потребовали согласия на более строгий контроль со стороны церкви. Наш договор с церковью ничего такого не подразумевал. Это был обычный контракт на научные исследования, дававший нам после публикации итогового документа свободное право на кандидатские и докторские диссертации. Но от нас стали требовать, чтобы мы все эти тексты до публикации предоставляли совету епископов и получали разрешение на саму публикацию, что для любого соискателя ученой степени после нескольких лет работы совершенно неприемлемо. Мы, заранее зная о щепетильности материала, сделали все возможное, чтобы исследования оставались анонимными. И все были согласны. Защита личных сведений как подозреваемых, так и жертв должна быть гарантирована. Я знаю, что торпедирование работы – дело рук отдельных епископов. Господин Аккерман пытался их переубедить, но потерпел фиаско, и церковь вынуждена была перенять позицию этих одержимых контролем и опасающихся результатов исследований деятелей. Их страх, как мне представляется, связан с содержанием документов. Есть немало случаев, когда священника, увлеченного в сексуальном насилии над детьми, оставляли на службе, причем на службе в контакте с детьми, оставляли, поверив искренности его признаний и обещаний, что подобное не повторится. Но документы свидетельствуют о том, что рецидивистов было немало. Сегодня при нынешней позиции церкви такое уже невозможно. Но те, кто хочет контроля над нами, скорее всего, опасаются морального ущерба. Это только мое предположение. Однако к нам поступала информация о том, что в некоторых епископатах подобные документы были уничтожены. На мой запрос, возможно ли это, последовало сначала молчание, а затем обвинение в нарушении отношений доверия. Несмотря ни на что, мы надеемся все же продолжить свою работу.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» 10 января работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Католическая церковь в Германии объявила о расторжении договора о проекте с научно-исследовательским институтом из Нижних Саксонии о священниках-педофилах. Вот так обстояли дела в четверг, 10 января 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Для вас «Свободная Россия».
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в «Свободной России» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.